Часть вторая. На подступах. За ошибки государственных деятелей расплачивается вся нация. Николай Бердяев. Опять мы отходим, товарищ. Опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит у нас за спиной. Константин Симонов. Глава первая. Обстановка. Паулюс давно сдал в архив зеленые книжечки ОКХ, в которых анализировался опыт Красной армии в боях на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и на Карельском перешейке, служивший ему хорошим подспорьем при создании плана Барбаросса. «Теперь, — сознавал он, — мощь русских проявилась в новых, неожиданных для меня параметрах. Не спрашивайте, почему мои расчеты не дали четкого результата. В планировании войн, как и в медицине, много еще неясного и темного. Даже очень опытный терапевт может неверно определить диагноз болезни. А большая стратегия, как бы ни рассчитывать ее на победу, иногда способна терпеть крупные неудачи. Неужели настало время, дабы выискивать оправдание? Германский генштаб продолжал свою окаянную работу. Вмонтированный в жесткое сцепление с ОКВ, он всегда оставался самой верной опорой фюрера. Генералы избегали конфликтов со своим ефрейтором, а на строптивых Гитлер натягивал железные обручи подчинения. Иногда он подкупал их денежными подачками, устройством личных дел, умел очаровывать их сердечным доверием. Наверное, я думаю, он был неплохим психологом, если сумел много лет подряд вариться в этом котле и кипятить в нем других. Мощные германские экспрессы «Нибелунги» с грохотом катили в заснеженную Пруссию. Тамошний аэродром в Люцине принимал самолеты с фронта. Генералы ехали в Вольфшанцы, одни, чтобы получить от Гитлера по мозгам, другие являлись за рыцарскими крестами с почетным приложением к ним дубовых листьев. Гитлер не слишком-то уж ценил своих полководцев. «Где мои генералы? Где мои фельдмаршалы?» — горестно восклицал он, заламывая руки. «Я не сплю ночей, держусь как чемпион на одних допингах. А когда засыпаю под утро, мне снятся громадные оперативные карты. Мои же генералы, озабоченные недельными отпусками к женам или мечтают о месячном отдыхе на курортах Богемии. У кого из них не спросишь, у каждого в резерве держится застарелый ишас или популярный радикулит в области поясничного крестца». Гитлер отлично понимал, выжидающее поведение Черчилля – это закономерное продолжение странной войны, потому фюрер без опаски перекачивал из Европы все новые эшелоны подкрепления для Восточного фронта, вполне уверенный, что второго фронта еще долго не будет. С первого же дня войны с Россией немцы стали получать по 400 граммов мяса в неделю, с витрин берлинских магазинов исчезли колбасы и ветчина, вместо масла и сыра торговцы выставляли карты Советского Союза, украшенные синими стрелами прорывов. Но с фронта регулярно поступали солдатские посылки, набитые продуктами, громыхали длинные составы с вывозимым в Германию колхозным скотом. Так что немцы на голод не жаловались. Старая немецкая поэзия по этому поводу уже высказалась. «Не стану дурачить газетами вас и прочей учебной тоскою, скажу я, народ, лососины нет, так будь же доволен треской». Но гестапо, никогда не снимавшее руки с пульса народных настроений, уже 4 августа отметила, что в Германии воцарилось уныние. Высказывается мнение, что кампания на Востоке развивается не так, как это можно ожидать на основании сводок. Складывается впечатление, что русские располагают громадным количеством вооружений и техники, их сопротивление усиливается. Доклад от 4 сентября гласил: «Граждане Рейха высказывают недовольство тем, что военные действия на Восточном фронте сильно затянулись. Среди населения много разговоров о потерях. Миллионы немецких женщин опустили траурный флёр с полей своих модных шляпок». Нервный шок панцергенералов после появления Т-34 еще не миновал, но вскоре пришло время удивляться и Герингу, считавшему Люфтваффе лучшей авиацией в мире. У русских вдруг обнаружился какой-то странный самолет Ил-2 «Илюшин», в который немецкие асы вколачивали весь боезапас. Его лупили слева и справа, ловчились дать очередь снизу, долбали сверху. От этого самолета отлетали громадные куски, но он продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Маршал авиации Вольфрам фон Рихтхгофен, наблюдая за этим чудом, взывал к своим пилотам в эфир: «Эй, сопляки, почему вы его не сбили?» Ответ поразил Рихтгофена в самое сердце: «Этого ежа даже в задницу не укусишь, а со стороны морды с ним лучше не связываться». Русские наловчились отбиваться от германских танков бутылками с горючей смесью, которые немецкие солдаты прозвали «молотовским коктейлем». Боже, каких только бутылок не летело тогда в немецкие танки! И водочные, и пивные, из-под нарзана, и доппель-кюммеля, и весь этот крепчайший коктейль первое время здорово выручал русских. Ибо, как не вспомнить Кулика, с противотанковой артиллерией у нас было неважно. И уж совсем неожиданно для вермахта однажды что-то провыло в ночных небесах, и начался ад. Это заработали реактивные «катюши». За их стонущие вопли, прозванные немцами сталинскими органами. Первое впечатление от этих органов было таково, что бежали в разные стороны не только немцы, но и наши солдаты, которых опять-таки ради секретности командование не предупредило о появлении нового оружия. Один немецкий полковник, на себе испытав воздействие этой музыки, уже в плену, весь в обгорелых ошметках, почти оглохший, полупомешанный, кричал на допросе в нашем штабе: «Я солдат, и смерти я не боюсь. Можете расстрелять меня, но я не могу умереть, прежде не увидев это чудовище. Вы сначала покажите мне его, а потом и расстреливайте». Гитлер, узнав о целой серии этих новинок на русском фронте, был отчасти тоже шокирован. А сложный вопрос о массовом производстве зубных щеток в СССР сразу перестал его волновать. В разговоре с Альфредом Йодлем он как-то спросил: «Интересно, что еще могут изобрести эти варвары?» Йодель ответил фюреру, что, судя по всему, вермахту зимы не миновать, а в арсеналах России издавна затаилось могучее и страшное оружие, способное решать стратегические задачи. «Не пугайте меня, Йодель, что вы имеете в виду?» «Мой фюрер, это страшилище валенки. Вы шутите, Йодель?» «Шучу. Но мне вспомнилось, что в армии Наполеона уцелели лишь те шутники, которые обзавелись валенками». Кейтель вмешался в разговор, сказав, что валенок не понадобится, ибо зимою вермахт будет топить печки в московских квартирах. Зато страшнее морозов русское бездорожье. Грязи обычно там по колено, но иногда и до пояса. Этот разговор возник неспроста. Вермахт обслуживали 400 тысяч автомашин, собранных со всех стран Европы. И не все марки были пригодны для русских условий. Опель-блицы имели низкую посадку. Созданные для езды по асфальту, в России они садились на брюхо. Пежо как-то барахтались в наших проселках. Штабные бенцы и мерседесы буксовали в необозримых лужах. Санитарные магирусы для вывоза раненых опрокидывались, хорошо проходили только дизельные бюссинги. Об этом же говорил и Паулюс при встрече с генералом Фельдгибелем. С транспортом ужасно. Колеса на русском фронте обматывают цепями, а где нет цепей, их обкручивают веревками. Наконец, от шин остаются лохмотья. А где Германия отыщет столько резины? Остался лишь эрзац Буна, но его производство обходится нам дорого, нежели покупка чистого каучука. У тебя что, Эрих? Фельдгибель сказал, что его радиоперехват подтвердился. Сталин все-таки прогнал Буденного с юго-западного направления, заместив его из центра маршалом Тимошенко. Мой зять, барон Кутченбах, недавно сообщил мне русскую поговорку. Что в лоб, что по лбу, одинаково. Эта рокировка Сталину не поможет. Паулюс огорошил приятеля другой новостью. Генерал Шоберт, командующий войсками в Крыму, посадил свой фюзеляж-шторх прямо на минное поле и разорван в куски. Теперь на штурм Севастополя мы переставляем Манштейна из группы фон Лейба, что бьется под Ленинградом. Паулюс с улыбкой напомнил Фельдгибелю о своем дне рождения 23 сентября. Встретимся, как всегда, в старом уютном Тепфере. Не забывай, Эрих, что моя Коко всегда любила с тобой танцевать. С меня коробка марципанов, обещал Фельдгибель. Эрих Фельдгибель был яростным ненавистником Гитлера. Но с Паулюсом всегда оставался откровенен, считая его порядочным человеком, и сейчас, рассказав очередной анекдот о фюрере, генерал от радиоперехвата выслушал признание Паулюса. «Вот», — показал Паулюс на сейф в глубине кабинета, «я уже заложил туда свой проспект о том, что ожидает вермахт в России». С ним ознакомлен только Франц Гальдер. Но он велел мне спрятать его подальше, никому не показывать. Мой план Барбаросса был хорош лишь до того момента, пока армия наступала, совершенствуя методы танковых ножниц. Но план, мною составленный, учитывал только начальный и обязательно победный вариант войны. А теперь, когда выяснилось, что Блицкриг не выкатил нас на меридиан Архангельск-Астрахань, план Барбаросса стал бумажкой, а впереди вермахт ожидает затяжная война. В это время, или чуть позже, из инспекционной поездки по Восточному фронту вернулся генерал Артур Нёбе, начальник уголовной полиции, который по долгу службы был связан с гестапо. Вот именно в гестапо и были зафиксированы его вещи и слова. «Мы не только проиграем войну. На сей раз мы потерпим настоящее военное поражение. В этом у меня нет никаких сомнений». Оба они, и Фельдгибель, и этот Нёбе, думали одинаково, что спасти Германию сейчас может только одно. Если Гитлер найдет отмычки к сердцу Сталина, чтобы с ним примириться. И это даже странно, ибо 7 октября 1941 года Сталин, не постыдившись присутствия Жукова, нервно указывал Лаврентию, чтобы его агентура нащупала способы установить условия мира с Германией. Эрих Фельгибель и Артур Нёбе будут повешены Гитлером. Вермахт уже накатывался на Москву. При устранении Буденного заодно досталось и работникам генштаба. Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него. С явной горечью вспоминал об этом времени наш прославленный маршал Василевский. Сталин доверил Юго-Западный фронт маршалу Тимошенко, пылкий оптимизм которого ему всегда нравился. Однако немцы уже замкнули Киев в кольцо, и Сталин не разрешил отведение частей. В плен попали многие-многие тысячи. Пропали без вести, так гласила терминология того времени. Вся правобережная Украина осталась под пятой оккупантов, а перед танками Эвальда Клейста открылся широкий стратегический простор. Тимошенко распорядился по своим отступающим войскам занять жесткую оборону. Между тем наступление вермахта развивалось. Шестая армия под командованием Рейхенау двигалась как таран в авангарде группы фельдмаршала фон Рундштедта. Фронт трещал. 3 октября немецкие войска вступили в Орел, 6 числа они уже вкатились в Брянск, через 2 дня Клейст уже развертывал танковые колонны в самом опасном для нас направлении на Ростов и Таганрог. Именно в эти дни Гитлер, убедившись в успехе на юге, вернулся к давней мысли о продолжении натиска на Москву. «Не ослабляя движение на Харьков», — предупредил он. Манштейн уже откатился к югу, чтобы штурмовать Севастополь, но армия фельдмаршала фон Лейба вдруг взяла Шлиссельбург, отсекая Ленинград от страны, и город оказался в кольце блокады. Чтобы спасти Ленинград от гибели и вымирания, срочно формировалась вторая ударная армия. Командовать ею стал некий генерал Соколов, заместитель Берии, который и выдвинул своего подручного в командующие. Соколов, вскормленный в палаческих застенках своего любезного шефа, сразу издал по армии приказ, который тебе, читатель, советую прочесть. «Хождение, как ползанье мух осенью, отменяю. И приказываю впредь в армии ходить так. Военный шаг – аршин, вот им и ходить. Ускоренный – 1.5 аршина, вот так и нажимать. С едой у нас не ладен порядок. На войне порядок такой. Завтрак затемно, перед рассветом, а обед затемно вечером. Днем удастся хлебца или сухарь пожевать, вот и хорошо, а нет, и на том спасибо. Бабами рязанскими не наряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом». Прочли? Теперь понятно, каким кретинам доверяли сотни тысяч жизней наших дедов и отцов, и, надеюсь, читателю ясно, какие полководцы рождались в тиши кабинетов главного палача русского народа. Впрочем, Сталин любовно пестовал именно эту вторую ударную, не раз посылая в нее своих любимцев Ворошилова, Маленкова и Мехлиса, который любил стрелять налево и направо, в своих, конечно. Только под конец 1941 года, когда убедились, что Соколову место в доме для умалишенных, командовать армией прислали генерала Власова, того самого, что тоже ходил в любимцах Сталина. Трагедия второй ударной армии известна, и лишь в наше время местные следопыты начали сбор ее костей для братского захоронения. Иосиф Виссарионович звонил на фронт Коневу. «Товарищ Конев, а почему вы палкой деретесь? Лучше под трибунал и расстрелять человека, но нельзя его оскорблять». Иван Степанович Конев потом говорил друзьям: «Так я же ему не Мехлис, который сначала убьет человека, потом уже приговор подписывает. А я, да, палкой. Искал тут своего особиста. Туда-сюда. Нету, пропал. Гляжу, а он в землянке водку хлещет с бабами. Так что же мне, стрелять в него? Схватил дрын, этим дрыном его. А бабы какая куда?» Осень. Дороги уже развезло. Не знаю, насколько это справедливо, но говорят, что была у нас такая злокозненная теория: не заводить в России хороших дорог, чтобы любой завоеватель застрял в непролазной грязище, утопая до самого пупа в слякоти, и сим победише. Если же подобная теория и существовала, то авторы ее не учли того, что бездорожье – палка о двух концах. Одним концом она бьет по врагу, а другим достается тебе же. Осенью 41-го мы нахлебались горе со своими дорогами. Грязь, ладно, но грязь такая, что не пройти и не проехать. От этого зависела порой обстановка на фронтах, алчно пожиравших тонны боеприпасов, а бездорожье часто ставило наши войска в бедственное, иногда и в крайнее положение. Может, не сдали бы мы Орел и Курск, если бы наши грузовики не утонули в грязи. Офицеры тыловой службы доложили Сталину, что пора заводить конные обозы, и он подписал приказ. «Что тут?» — сказал с иронией. «Нужны торбы с овсом? Ладно, пусть будут и торбы. 20-й век, чему удивляться?» Под Москвой появились новые войска, гуш-батальоны. Честь им и слава. Наверное, прав был Буденный, предрекая: а лошадь себя еще покажет. И показала. Если ее беднягу не посылать в атаку против немецких танков, а впрягать в телегу или в сани, так она, как русская баба, все выдюжит. В битве под Москвой гуш-батальоны обеспечили фронт, доставив нашим бойцам припасов намного больше, нежели все самолеты и все грузовики. У нас не было оснований сомневаться в том, что боевая техника Красной Армии скоро будет во многом лучше немецкой. Ошибки были допущены не в конструкторских бюро, а в планировании сроков вооружения, в головотяпстве тех, что занимали высокое положение при Сталине. Трагический разрыв между старой техникой и новой преодолевался уже в 41 году. Эвакуированные далеко на восток наши заводы еще не развернули свою мощность. Станки будущих цехов иногда выстраивались прямо под открытым небом. И по ночам при свете луны или при свете прожекторов давали фронту первый снаряд, первую мину, первую пушку. С востока на фронт уже катились перегруженные эшелоны, и газета «Правда» писала сущую правду. Они хотели блицкрига, теперь они его и получат. Но впереди нас ожидало еще столько бед и страданий, столько пролитых крови и слез. Как мы тогда выстояли? Хайль Гитлер! До Москвы осталось немного. Но если собрать все наши трупы и сложить их плечом к плечу, то это шоссе из мертвецов протянется до Берлина. Мы переступаем через павших, оставляя в грязи и сугробах раненых. О них уже не думаем. Это балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто шел впереди нас. Завтра мы сами станем такими же трупами, и через нас храбро перешагнут другие, идущие за нами. Хайль Гитлер! Рокоссовский слушал пленного, а сам смотрел в окошко избы и видел, как горят немецкие танки. Один из них долго крутился на разбитых гусеницах, потом вспыхнул, разгоревшись прозрачным и едким пламенем. «На легком топливе», — точно отметило сознание Константина Константиновича. «Уведите его», — показал он на пленного. В убогой деревушке под Волоколамском командарм дал интервью английским корреспондентам. О нем писали: он высокий и стройный человек. Ему лет под 50, но на вид не более 40. Он очень красив той особой красотой, которая располагает к себе. Рокоссовский начал интервью с необычного признания, что воевал с отцами, теперь воюю с сыновьями. С отцами в первую, с сыновьями их во Вторую мировую войну. Вот что сказал Рокоссовский англичанам. «Может быть, я не объективен. Люди всегда склонны переоценивать сверстников и брюзжать по поводу молодежи. Но отцы были лучшими солдатами. Вильгельмовская армия была намного лучше гитлеровской. Я думаю, что фюрер испортил армию. Военному трудно объяснить это непрофессионалам. Гитлеровская армия еще способна одержать немало побед, и даже над нами. Но она никогда не выиграет войну. Эта армия прекрасно марширует. Ее солдаты великолепно обучены. Они храбры. Немецкие офицеры хорошо владеют тактикой боя. Тем не менее, это суррогат армии. Почему? Да потому что вермахт строит свои планы лишь на использовании слабых сторон противника. И только. Во время беседы журналисты пытались мысленно обрядить Рокоссовского в халат врача, в мантию ученого, даже в спецовку инженера. «Ничего у нас не вышло из этого», — признавались они потом. «Все эти профессии никак не сливались с ним». Рокоссовский тогда еще не знал Паулюса, будущего своего противника, и, конечно, не мог знать того документа, который Паулюс составил как бы для своего личного пользования, а теперь прятал его от чужих глаз в своем сейфе, не желая оказаться пророком. Паулюс писал, что все рассуждения ОКВ и ОКХ о выборе направления на Москву могут, очевидно, иметь лишь теоретическое значение. Продемонстрированная в ходе войны Советским Союзом мощь в самом широком смысле этого слова, доказывает, что это наступление является нашим глубоким заблуждением. Если это так, то признаем за истину, что Паулюс, предсказывая катастрофу вермахта под Москвой, был умен так же, как был умен и наш Рокоссовский, убежденный в поражении немцев под Москвою. Это противники, но достойные один другого.